Глава 21. В следующий момент появился Серый. Приходится говорить так, потому что иначе вообще не представляется возможным объяснить, что же произошло. Никто не видел, откуда и как он появился. Просто сначала его не было, а в следующий момент он уже был здесь. Он не возник из воздуха или дыма, не упал с дерева, даже не прибежал по воде. Это невозможно объяснить, но это факт. Причем Серый выбрал столь удачное место, что его могли видеть все четверо замерших в неподвижности квестеров. Он стоял спиной к воде, расставив ноги чуть шире плеч, немного разведя руки в стороны. Как будто серый костюм жал ему подмышками. Выглядел он, как всегда, выглядят все серые, облегающий серый скафандр, скрывающий даже лицо. «Два покаля», — произнес Серый на чистом русском языке. «Два покаля». Он поднял левую руку и показал два пальца, средний и указательный. «Как букву «В». Начинаем считать очки». Возле его левого плеча в воздухе повис зеленоватый пузырь, размером чуть больше баскетбольного мяча. Опустив поднятую руку, Серый пальцем указал на пузырь. Четверо участников. Крис Орсон, прозвище Док. Виктор Осипов, прозвище Док Вик. Ян Брейгель, прозвище Фламандец. Игорь Камохин, прозвище Стрелок. То, что он говорил, отображалось в пузыре. Сначала появлялся портрет человека, затем информация, набранная отчетливым желтым шрифтом. Зачет производится по двум категориям – командный и индивидуальный. Серый стукнул по пузырю сверху ладонью. Вся информация внутри пузыря пропала. Осталась только одна жирная вертикальная линия, разделяющая пузырь надвое. За каждый покаль по три бонуса в обоих зачетах. С обеих сторон от желтой линии появилось по шестерке. Спасение чудом выживших обитателей замерзшего города, поставившее под угрозу выживание всей квест-группы, минус два бонуса. Уничтожение группы мародеров и захват Ратрака, плюс один бонус. Помощь в борьбе с агрессивной биосферой, Серый только указал пальцем на атаковавшего Камохина псевдолобстера, и тот моментально исчез. Минус один бонус. Итого четыре бонуса в командном зачете. Лица Серого не было видно, и невозможно было понять, произносил ли он слова, которые ясно слышали люди, или же он иллюстрировал жестами текст, воспроизводимый невидимой акустической системой. А может быть, кто его знает, он транслировал мысли прямиком в мозг тем, к кому обращался. В индивидуальном зачете Док Вик получает два дополнительных бонуса. Один за уничтожение мародеров, второй за обнаружение центра новой аномальной зоны. Итого шесть бонусов. Справа от черты появился портрет Осипа с длинными волосами и очень смешными усиками, а рядом цифра 6. Что он несет? Думал при этом сам Осипов. Какие еще бонусы? И фотография дурацкая. Где он ее нашел? Это же с институтского пропуска. Лет 5 назад фотографировался. Наверное, до меня добрался один из этих чертовых псевдолобстеров. Я сейчас в бреду? Конечно, это бред. Я ведь не могу пошевелиться. Хотя, с другой стороны, для бреда все это очень уж реально. Я продолжаю дышать, я чувствую запах гниющей в воде листвы. Но лучше бы это оказалось бредом. Стрелок лишается одного бонуса за то, что в замерзшем городе мог настоять на том, чтобы квест-группа продолжала свой путь в исходном составе, но не сделал этого. Чем поставил под угрозу всю группу? Под изображением Осипова появился портрет Камохина. Боец выглядел на нем мрачным, как будто фотографировался для полицейского досье. Стрелок получает два дополнительных бонуса. Один за уничтожение альтернативной квест-группы, второй за общее командование группы. Итого 5 бонусов. Рядом с изображением Камохина засветилась цифра 5. «Ну хорошо, хоть 5», — думал при этом Камохин. «А то я уж было решил, что этот поганец собрался меня вовсе в грязь втоптать». «Ну ладно, распределил он свои бонусы. Дальше что? Какого лешего ему нужно? А самое мерзкое, что я чувствую пальцем спусковой крючок автомата, но не могу на него надавить. Вот же погонь. Хотя лобстера этого вареного он убрал, и на том спасибо». «Может быть, прав Док Вик, и Серые действительно не желают нам зла? Тогда что им нужно?» «Фламандец». В пузыре появилось изображение Брейгеля с ехидной ухмылочкой на губах. «Фламандец вместе со Стрелком получает дополнительный бонус за уничтожение альтернативной квест-группы. Более он пока ничем не отличился. Итого 5 бонусов». «Да пошел ты, Бамалама, тебя надвое», — думал он, обращаясь к Серому Брейгель. «Тоже мне знаток человеческих душ выискался. Кто ты такой, чтобы оценивать наши поступки, да еще и бонусы какие-то нам за это выдавать? Мне пофигу, что из-за игру ты затеял. Ты никто, и имя тебе никак. Одно слово серый. А вот голос твой мне чей-то очень здорово напоминает». И, наконец, Док. Серый произнес это имя так, будто объявлял победителя лотереи. Док лишается одного бонуса за ошибочную информацию, повлекшую за собой необходимость экстренного вмешательства. Итого у него только 3 бонуса. Серый указал пальцем на появившуюся в пузыре изображение Орсона и цифру 3 рядом с ним. Как показалось всем, сделал он это с осуждением. «Ну все, конец», — как-то совершенно отстраненно, почти без эмоций подумал Орсон. «У меня меньше всего бонусов, значит, меня в расход. или что у них там полагается делать с неудачниками, приносить в жертву злому болотному богу, и главное, к чему придрался, ошибочная информация. Да у меня вообще никакой информации не было. Я что, на глаз должен определять уровень биологической угрозы? А вот про то, что я чернил нашел, который всех нас от гнуса спасали, об этом он почему-то умолчал. Как это будет по-русски? А, засранец. Ублюдок инопланетный. Кадавр недоделанный. Надо же. Слышал, что ругань помогает сбросить стресс, но не думал, что столь эффективно. Хм, ведь выходит, не обязательно ругаться вслух. Надо взять это на заметку. Однако, Серый многозначительно поднял указательный палец вверх. В данный момент именно Док является обладателем двух покалей. Имея 3 бонуса, он получает право сделать 3 хода вперед или сохранить бонусы на будущее. Серый обратил безликое лицо на Орсона. «Каков твой выбор, Док?» Орсону было страшно от того, что он не понимал, что происходит, и мерзко от того, что страшно. А еще биолога вдруг начало мутить так, что он испугался, что его вырвет. Орсону хотелось лишь одного, чтобы его оставили в покое. Поэтому он мысленно завопил, да подавись ты со своими бонусами, и с запоздалым раскаянием подумал, что, пожалуй, может пожалеть о такой опрометчивости. «Выбор сделан», — возвестил Серый. И хлопнул ладонью по пузырю. Хлоп, пузырь беззвучно взорвался, как будто был мыльным. Палец Камохин надавил на курок. «Бах!» — грохнул выстрел. И пуля впилась в слой перегноя на том месте, где прежде сидел псевдолобстер. «Черт!» Осипов оступился и хлопнулся назад. «Скажите, это я один сошел с ума?» — обратился к остальным Брейгель. «Или здесь климат такой, не располагающий к здравомыслию?» На воде среди размокшей листвы плавали только мертвые тела псевдолобстеров. «И то хорошо», — подумал Камохин и поставил автомат на предохранитель. «А где Орсон?» Трое оставшихся переглянулись. Биолога среди них не было. «Выходит, это был не бред». Брейгель озадаченно хмыкнул и почесал затылок. «Бомалама. Светлана?» «Мы здесь. Женщины с детьми жались возле самой воды на другом конце острова. Все в порядке?» «Да», — кивнул Камохин. «Можете возвращаться». «Что тут было?» — подбежала к Осипову любопытная девочка. «Раки», — стволом автомата указал на воду Квестер. «Где Крис?» — спросила Светлана. «Ушел», — махнул рукой куда-то вдаль Брейгель. «На 3 хода вперед». «Куда? Ты ничего не видел?» «Нет. А что произошло?» «Ну, в 2 словах это не объяснишь». «А в нескольких?» Брейгель смущенно улыбнулся и беспомощно развел руками. Камохин сел на траву, достал из рюкзака коробку с патронами, отсоединил от автомата полупустой магазин и начал заполнять его. Один патрон за другим, один за другим, аккуратно, неторопливо. Для того, чтобы собраться с мыслями, ему нужно было заняться каким-то привычным, обыденным делом. Наполнив магазин, он вставил его в автомат и взялся за другой. «Похоже, Док Вик в чем-то оказался прав», — сказал он, не поднимая головы. «В чем?» непонимающе сдвинул брови Осипов. «Серые не собираются конкурировать с нами. Они затеяли все это ради игры?» Осипов задумчиво покачал головой. «Я бы не стал торопиться с выводами. А, по-моему, все это предельно ясно. Они так развлекаются. Создают аномальные зоны и смотрят, как мы там трепыхаемся, пытаясь выжить. Небось, еще и ставки делают?» «Но, во-первых, создать пространственно-временной разлом не так-то просто. Для этого требуется колоссальная энергия. Во-вторых, как я уже, кажется, говорил, разлом не может существовать обособленно. Появление даже одного пространственно-временного разлома затрагивает всю систему мироздания, не говоря уже о множественных разломах. Такую систему просто невозможно держать под контролем». Камохин вскинул голову и посмотрел на ученого. Осипова поразило то, что взгляд у него был растерянный. Он не понимал, что происходит, не знал, как вести себя в такой ситуации. Случилось то, к чему он был не готов. Прежде он не мог даже представить ничего подобного. Тогда что все это значит? То, что мы видели, все эти подсчеты бонусов? Камохин беспомощно взмахнул рукой, а потом вдруг со злостью запустил в воду патрон, который держал в руке. «И куда ты подевался, Док?» — задал еще один вопрос Брейгель. «Серые взяли его в заложники?» «Давайте не будем торопиться с выводами», — поднял руку с раскрытой ладонью Осипов. «Для этого у нас слишком мало информации». Он подошел к растельному покрывалу, бросил на него автомат и налил кружку чая из термоса. Ему нужно было собраться с мыслями. Не так-то просто объяснить другим то, что и сам не до конца понимаешь. Тут требовалось не столько логика, сколько вдохновение. Доктор Ваня Фам, с которым Осипов работал в Принстоне, называл такое состояние информативным полетом фантазии. К сожалению, Ваня Фам никогда не объяснял, что именно он под этим подразумевал, а только хитро улыбался, щуря раскосые глаза. Начнем с того, что версия, в соответствии с которой мы являемся пешками в хитроумной игре серых, представляется мне самой маловероятной. Свое мнение на сей счет я уже высказал. Могу еще добавить, что подобная игра представляется аморальной даже с нашей точки зрения. Что уж говорить о более развитой цивилизации, которой, несомненно, принадлежат серые. Так ты полагаешь, что серые инопланетяне? Давайте не будем забегать вперед и строить предположения на пустом месте. О серых мы пока что не знаем почти ничего. Ну, во-первых, они, судя по всему, умеют пользоваться разломами для путешествий между мирами. Может быть, и во времени. Во-вторых, их технические возможности значительно превосходят наши. И, наконец, в-третьих, они знают, что собой представляют Покали. «Я тоже теперь это знаю», — криво усмехнулся Камохин. «Это бирюльки, за которые дают призовые бонусы». «Ты слишком буквально трактуешь то, что видел и слышал», — протестующе взмахнул рукой Осипов. Камохин недоумевающе развел руками. «А как еще можно это толковать? Ты думаешь, Кирсанов тоже собирает Покали ради бонусов?» Камохин задумчиво постучал пальцами по прикладу автомата. «Миллионеры — особые люди. Смысл их поступков понять порой невозможно, а порой его вовсе нет. Я не удивлюсь, если окажется, что Кирсанов просто коллекционирует Покали». «Ну что за глупость?» — Осипов возмущенно всплеснул руками, при этом едва не расплескал чай. «О чем мы вообще тут говорим?» «О чем мы говорим?» — по очереди посмотрел на каждого из спорщиков Брейгель. Камохин примирительно улыбнулся и жестом предложил Осипову ответить на вопрос. Осипов сделал глубокий вдох и медленно выпустил воздух через ноздри. «Мы пытаемся понять смысл послания, переданного нам серым», — медленно начал ученый. Камохин пожал плечами, мол, а что тут понимать-то? Однако вслух ничего не сказал. И Осипов продолжил. «Как известно, люди – существа социальные. Дабы облегчить процесс общения с себе подобными, а также по возможности избегать ненужных конфликтов, в повседневной жизни мы используем различные игровые модели. Мы играем постоянно. Дома, на работе, общаясь с родственниками или друзьями, мы все время ведем себя по-разному. Потому что играем обусловленные ситуацией роли. На работе я начальник или подчиненный, дома любящий муж и отец семейства, с друзьями рубаха-парень. В автобусе мне кто-то случайно наступил на ногу, я моментально оцениваю ситуацию и выбираю соответствующую ролевую модель. Должен ли я возмутиться, потребовать извинений или сделать вид, что ничего не произошло? Причем происходит все это по большей части совершенно неосознанно. То есть игра – это неотъемлемая часть нашей жизни». «И сейчас мы тоже играем?» – спросил Брейгель. «Конечно. И в кого же мы сейчас играем?» «В славных парней, оказавшихся в сложной ситуации», — ответил Камохин. «Верно», — согласился Осипов, — «но лишь отчасти, потому что каждый из нас играет еще и свою собственную роль. Я ученый, Игорь — командир группы, Ян — просто хороший парень», — быстро вставил Брейгель. «Почему всегда, во все времена, в любой культурной среде неизменно популярны спортивные состязания, всевозможные викторины и конкурсы? Почему вручается несметное число наград и призов за самые разнообразные достижения, порой весьма сомнительные? Начиная с премии за лучшее литературное произведение и заканчивая медалью за наибольшее число съеденных хот-догов. Потому что все это часть присущей нам игровой культуры. Игра – это цивилизованный способ доказать, что ты лучше других. А значит, ты альфа-самец. Ты достоин продолжать свой род». «А при чем тут серые?» – спросил Камохин. «Я вижу два возможных ответа на вопрос, почему в общении с нами серые использовали игровую модель, показавшуюся нам утрированной. Общество серых в процессе своего социального развития могло быть более радикально по сравнению с нами использовать игру в повседневной жизни. Игра могла стать для них не просто моделью поведения, а основополагающим принципом общественных взаимоотношений. Таким, каким у нас когда-то была религия. А затем пришедший ей на смену принцип демократии. Наверное, это трудно себе представить, но, уверяю вас, нет, и не я придумал. Возможная модель общества, построенного на принципе игры, рассматривалась многими философами. Так вот, если серые живут в обществе, где играет основополагающий принцип, лежащий в основе всего и вся, то нет ничего удивительного, что и в общении с нами они именно его использовали. «Слишком натянуто, Док Вик», — качнул головой Камохин. «Мне так не кажется», — возразил Брейгель. «Док Вик прав. Мы постоянно во что-то играем. Постоянно доказываем всем вокруг, что мы лучшие. Тот, кому это удается, получает бонус в виде денег. Не преуспевший на выбранном поприще хватает штрафные очки и в конце концов рискует вообще оказаться вне игры». «Ну хорошо. А второй вариант?» «Серые могли использовать для общения с нами игровую модель, сочтя ее наиболее простой для понимания». «Он же отлично говорил по-русски». «Знать язык и суметь донести информацию – это не совсем одно и то же. Скорее даже наоборот. За словесными конструкциями зачастую теряется истинный смысл. Для того, чтобы понять суть, нужно сначала очень точно договориться о конкретных понятиях. Серые пытаются наладить с нами контакт через игру. Объяснить правила игры гораздо проще, чем договориться даже о самых общих принципах взаимодействия. Политики тратят годы на достижение простейших взаимовыгодных соглашений. Дети за несколько минут могут договориться о правилах игры. Нас не посвятили в правила. Серый лишь произвел подсчет очков. Зато нас приняли в игру, усмехнулся Брейгель. Я использую понятие «игра» только потому, что им пользуюсь и серый. Хочу еще раз особо подчеркнуть, что на самом деле речь идет не об игре в привычном для нас смысле слова, а о некоем сотрудничестве или взаимодействии. Серый сказал все, что хотел сказать. Видимо, он считает, что пока этой информации нам будет достаточно. С меня так точно хватит. Камохин сел на покрывало, сунул полупустую коробку с патронами в рюкзак, задумчиво посмотрел на воду, усмехнулся каким-то своим мыслям и спросил, ни к кому конкретно не обращаясь. «Дока отправили на 3 хода вперед. Ход — это сколько?» Само собой, никто ему не ответил. «Ян?» Светлана осторожно тронула фламандца за локоть. «Вы не объясните, что произошло? И куда подевался Крис?» Брейгель озадаченно поскреб ногтями заросшую рыжеватой щетиной щеку. «Не просто объяснять то, чего ты и сам толком не понимаешь». «Это такая игра», — сказал он наконец. «Мы должны отыскать Дока». «Вы шутите?» — наклонила голову к плечу Светланы. «Нет». «Тогда какой в этом смысл?» «Никакого». «Тогда...» Светлана запнулась, не зная, что и сказать. «В самом деле, если нет смысла, так о чем вообще говорить?» Одна из псевдозмей, прячущихся в кронах деревьев, сорвалась со своего насеста и упала в 2 шагах от Камохина. Свернувшись в тугое кольцо и обхватив саму себя многочисленными ножками, псевдозмея испуганно закрутила головой по сторонам, стремясь оценить уровень грозящей ей опасности. «Брысь!» — цыкнул на нее Камохин. Псевдозмея в ответ злобно зашипела, но все же решила не связываться с незнакомым существом. Быстро распустив узел, в который сама себя завязала, она заскребла скрюченными, архетичными ножками по траве, скользнула в воду и ушла на дно. Спустя 2 минуты она выбралась на ствол росшего неподалеку дерева, бросила недовольный взгляд в сторону обосновавшихся на островке людей и скрылась в листве. Ей нечего было с ними делить.